Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя падзеі пятніцы 15 студзеня.
Што на новым зліве сказаў мужчына з голасам Карпянкова?
С погоней у сердце. Навошта Анжеліка Гурбаш пошила 100-метровый стяг?
Я сейчас надеюсь на какое-то чудо, либо на какое-то вот стечение обстоятельств, которое должно произойти. То ли люди взбунтуются и пойдут уже с вилами, с косами. Я это тоже предполагаю.
Беларусь и Россия знов на порозе нафтовой войны.
То есть понятно, что у нас такие вещи никогда не публикуются.
Сездольный сход стать альтернативой усебеларускому сходу.
Распараллеливая громадскую увагу помеж усебеларусским народным сходом, ну и вот реальным сходом представников, которые могут быть сапраўды там демократично обраны.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Ініцыятыва былых сілавікоў «Байпол» апублікавала запіс, на якім мужчына з голасам былога кіраўніка Губазік, а цяпер намесніка міністра ўнутраных справ Мікалая Карпянкова, размаўляе з падначаленымі. Пасля выбараў Карпянкоў даў некалькі інтэрв'ю дзяржканалам. Яго характэрны голас не складана пазнаць. Ён расказвае ў тым ліку пра стварэнне спецыяльных лагераў, стральбу па пратэстоўцах і магчымыя ўзнагароды.
«Байпол» мяркуе, што запісаная размова апошняя, калі Карпянкоў размаўляе з супрацоўнікамі Губазіку якасці іх кіраўніка да павышэння, а на пасаду намесніка міністра ён быў прызначаны ўжо 19 лістапада.
У пачатку запісу мужчына з голасам Карпянкова расказвае пра атрыманыя ад Расіі пісталеты Ярыгіна. Акрамя іх гаворыць пра расійскую траўматычную зброю з гумовымі кулямі. З такой, паводле яго слоў, 10 жніўня забілі Александра Тарайкоўскага. Цитата. «Мы, атрымліваецца, узялі вчора коробку кардонную, у 4 разы яе склалі, паставілі на крэсла, узялі і выпрабавалі. Атрымліваецца кардонная коробка наскрозь і крэсла наскрозь. І зразумела, ад чаго памёр гэты п'яніца і дэбіл. Ён памёр, вядома, ад гумовай кулі, якая прыляцела яму ў грудзі. Ён стаяў там у майцы, і я думаю, што з адваротнага боку майкі яна не захрасне. Расійская зброя, траўматычная зброя з блізкай адлегласці ад баявой нічым не адрозніваецца, таму што беднаму рускаму чалавеку ад чачэна ці якога-небудзь дагестанца абараняцца трэба. Зразумела ж, так?
Акрамя таго, па адной з цытат можна выказаць здагадку, што гаворка на злітым запісе ідзе пра гібель Рамана Бандарэнкі. Яшчэ адна цытата. «Ну, адкачаюць, дык адкачаюць, не будзе ў яго паловы галаўнога мозгу. Ну, туды яму і дарога. Таму што ўсе тыя, хто выходзіць на вуліцу ў цяперашні момант, паўдзельнічаць у рэйкавай вайне, атрымліваецца тыя, хто блакуе дарогі, нападае на міліцыянераў, кідаюць кактэйлі Молатава, тыя ж тэрарысты. Гэта лішнія людзі ў нашай краіне».
Алена Герман, удава пратэстоўца Александра Тарайкоўскага, застрэленага ў Мінску сілавікамі ў жніўні 2020-га, пракаментавала словы з аўдыёзапісу. Цытата. «П'яніца і дэбіл? У мяне проста няма словаў. Як так можна? Яны забілі мірнага грамадзяніна, а цяпер яшчэ і абражаюць яго».
Удава нагадала, што дагэтуль не распачатая крымінальная справа па факце забойства яе мужа. Яшчэ адна цытата. «Гэта проста жах. Я не ведаю, што сказаць. Не ведаю, як можна пракаментаваць такія словы. Проста жахліва. Я лічу, што гэта проста генацыд. У мяне няма спадзяванняў на нейкае справядлівае вырашэнне справы цяпер. Як жыць далей у гэтай краіне? Як тут выхоўваць дзяцей?»
Еўрарадыё.фм.
Ад пачатку пратэстаў у Беларусі былая вакалістка Верасоў Анжаліка Агурбаш амаль штодня прыходзіць да амбасады Беларусі ў Маскве. Прыходзіць з бел-чырвона-белым сцягам у руках. Гэтага дастаткова, каб зразумець, салідарнасць з кім выказвае спявачка і супраць чаго пратэстуе. Ну а 100-метровы бел-чырвона-белы сцяг, які Анжаліка пашыла сама, увогуле каментароў не патрабуе.
Што прымушае спявачку выходзіць на акцыі да беларускай амбасады? Як у расійскім грамадстве ставяцца да пратэстаў у Беларусі і ці уздымае яна палітычныя тэмы падчас сваіх канцэртаў? Навошта пашыла вялізны бел-чырвона-белы сцяг і ці гатовая вярнуцца ў Беларусь? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае спявачка Анжаліка Агурбаш.
Меня не подстегнуло встать на политическую тропу. Я просто человек неравнодушный, и я известный человек, я творческая личность. И, конечно, у меня огромное количество поклонников, друзей, близких людей, которые живут сейчас в Беларуси. И это просто мое неравнодушие ко всему происходящему, вот и все. Я высказываю, еще до выборов я начала уже высказывать свою чисто гражданскую, человеческую позицию и свое отношение ко всему происходящему. А сейчас, конечно, то, что происходит и продолжает происходить в Беларуси, я думаю, что никого уже это не может оставить равнодушным, даже самых жестких людей. И, конечно, болит и мое сердце, и моя душа, и рвется хоть чем-то и как-то помочь белорусам, которые сейчас попали в настоящую беду.
Скажите, вот про белорусов казали, что, ну вот, глядите, столько там годов, это Лукашенко, а белорусы такие, ну вот, обыяковые, они уже все привыкли, ну, как в том анекдоте про твик у кресле, что поерзал и привык, ну, и, мовляв, и в этом годе ничего не будет, ну, до выборов еще так казали, и раптом. Вот для вас стало вот это минавито раптом и издивлением, что белорусы так вот нечакано активизировались?
Глобально в таких масштабах, да. Но я уже предчувствовала, что дух народа, дух людей, он уже растет, и все эмоции и чувства уже протестуют, потому что те действия, которые были со стороны Лукашенко еще до выборов, начиная с ареста Сергея Тихановского, такого очень особо показательно глупого, всем было понятно, что это все сфальсифицировано. И потом, конечно, арест Бабарика и отстранение всех достойных кандидатов от участия в выборах. Нам уже всем нормальным здравомыслящим людям было все понятно, к чему это идет и куда движется вся эта история. Поэтому, конечно же, я еще до выборов поддержала людей, поддержала тех, кто будет против. Нам не оставили выбора, к сожалению. У нас не было возможности проголосовать за наших кандидатов, которые были очень достойные, были нам поэтому. Поэтому пришлось голосовать всем, как мне так кажется, во всяком случае, мне в первую очередь против режима Лукашенко и против Лукашенко.
Спадарня Анжеліка, я вот еще, ну, может быть, такое не вельми приемное пытание, тем не менее, я вот, коли рыхтовался до нашей с вами размовы, проглядывал разные ваши ранейшие интервью и выпадково абсолютно натрапил на материал давний-давний. Чему он мне выскочил, я навод не ведаю, где вы пригадывали свою поездку на Евробачение в 2005 годе. И там были такие слова от вас, что перед полуфиналом ко мне опять подошли представители конкурса с предложением выступить в прессе против режима Лукашенко. За это обещали признание всей Европы. Как я могла на такое пойти, если ехала на конкурс представлять свою страну и народ? Ну вот вам небыто тогда пропоновали, ну, как вы там сказать, здрадить Лукашенко, вы на это не пошли. А зараз?
Я должна была тогда выступить против своей страны. И, соответственно, против людей, против народа я должна была стать предателем своей страны и народа. Я на это не пошла, конечно. Это же не шла речь о том, чтобы просто изолировать и нейтрализовать Лукашенко. Я должна была отказаться от страны, получить какое-то политическое убежище потом в Европе и так далее. Поэтому, конечно, я на это не пошла. Я представляла Беларусь, я представляла свой народ. И, вы знаете, я человек достаточно культурный и прекрасно понимаю, что какой бы ни был президент в обществе, ну сейчас уже это совершенно другая история, а тогда, естественно, я достаточно уважительно должна была относиться и к президенту, и к режиму, и ко всему, что происходит в Беларуси, потому что я представляла белорусский народ тогда, в первую очередь свою страну.
Ну да, и в данном выпадку не идет размова, что вот зараз вы там здрадили президенту, вы, отрымливается, наоборот, застались со своим народом.
Я всегда была со своим народом, я никогда не была ни фавориткой президента, ни его женщиной, ни его любовницей. И я никогда не работала на президента и на администрацию президента. И я думаю, что вы не найдете ни в соцсетях, ни где-то в исторических архивах и кадрах. У меня за всю историю его существования, 26-летнего, у меня всего лишь одна фотография с Лукашенко, когда он мне нагрудный знак на лацкан пиджака надевал, звание заслуженной артистки Беларуси. Поэтому вот сейчас очень много говорят о том, что вот она переоделась, переобулась. Но, во всяком случае, меня Лукашенко не одевал и не обувал, чтобы мне надо было переобуваться. Никогда он не финансировал ни мои творческие проекты, ни одной песни. И даже песня «Белая Русь», которую сейчас почему-то считают, что она режиму Лукашенко, не имеет никакого отношения к нему. Эта песня была написана композитором из Баку, куплена мной, сделана мной, подарена мной белорусскому народу. Она просто настолько попала в души и в сердца людей, что она за очень короткий срок стала просто такой народной песней уже. Ее называли все время таким негласным гимном Белоруссии. Естественно, так как эта песня была крайне популярна просто в душе и в сердце каждого человека, каждого белоруса, с нее начинались и парады, и салюты гремели на день города и на какие-то знаковые праздники. И ни один такой большой концерт событийный не обходился без этой песни. Вот поэтому она вот так вот почему-то стала каким-то чудным образом в сознании какого-то количества людей песни режима Лукашенко. Никакого отношения. Я никогда не была в политике, я никогда не поддерживала и не была членом ни одной партии. Я была просто творческой единицей. Я всегда говорила и говорю, и буду говорить, что творческие люди, мы голуби мира, мы должны быть вне политики, мы должны нести только мир, добро и правильные, хорошие эмоции. Но, естественно, извините, это хорошо, когда в обычной, правильной, нормальной ситуации, а у нас же ситуация уже критическая, она вышла за все рамки добра и зла, поэтому здесь оставаться безучастной, равнодушной я, конечно, не могу, и я буду поддерживать людей, которые борются сейчас с несправедливостью, со злом. У нас просто надо спасать уже людей, спасать страну, спасать белорусский народ, потому что та репрессивная машина, которую создал Лукашенко, она уничтожает ежедневно. Ежедневно и калечит судьбы белорусов и жизни, и здоровья. И я уже неоднократно говорила, что каждый день его пребывания у власти — это еще и еще покалеченная жизнь, судьба и здоровье человека. Поэтому сейчас, вот сегодня вышел в свет какая-то еще очередная аудиозапись со стороны Караева и наших силовых структур. И Павел Латушко правильно высказался по поводу того, что надо уже срочно, естественно, объявлять международный трибунал Лукашенко и всей его банде для того, чтобы спасти оставшихся людей. Я не удивлюсь, и я уже говорила это 3 месяца назад, когда стали хватать на улицах женщин с цветами в руках. Я говорю, ну вот следующий этап и следующий шаг будет отнимать детей. Я искренне не думала, что тронут наших стариков, наших пенсионеров, дорогих, уважаемых, но, к сожалению, и это случилось. В общем, сейчас, в общем-то, беспредел абсолютный. И вот сейчас ситуация такова, она острая, жесткая, жестокая. Надо просто спасать людей, надо просто арестовывать эту банду и изолировать ее, потому что и Лукашенко социально опасен, он уже абсолютно террористическая группировка, я абсолютно согласна со всеми, кто высказывается резко, остро и открыто, и смело на этот счет. Я очень боюсь, видите, я очень волнуюсь. И глобально, в принципе, я уже сказала все, что могла сказать. И уже я говорила, что наговорила уже столько всего. Больше сказать нечего. Сейчас у всех должна быть только одна повестка, на мой взгляд. Одна единственная повестка дня. Это срочный арест и изолирование Лукашенко и всей его банды для того, чтобы не пострадали ни в чем не повинные люди.
Спадарин Анжелика, вот вы кажете, я вельми боюсь, а в той же час вот говорите такие вельми острые речи. Да, вы зараз живете в Москве, але я так думаю, есть у вас у Минска, у Беларуси сябры, свояки, близкие люди, до яких вы, может, хотели бы приехать, але ти не думаете, что небеспечно после такого вот, что вы кажете и у нас зараз, и ранее казали, и писали у себе в социальных сетках, что небеспечно было приехать зараз вам у Беларусь?
А мне уже давно небезопасно переезжать в Белоруссию, меня предупредили. У меня очень много друзей и поклонников моих. Поверьте, вот все даже, кто сейчас на стороне вынуждены, должны сейчас быть на стороне Лукашенко, и таких людей тоже много, и которые вынуждены сейчас, к сожалению, поддерживать этот режим, потому что деваться некуда. Многие, естественно, на контрактах, многие на каких-то обязательствах и так далее и тому подобное. Поэтому каждый выбирает свой путь сам, но у меня очень много знакомых, друзей, людей, которые, естественно, меня предупреждают и предупредили, что, естественно, я в списках, понятное дело, что меня арестуют сразу, как только я пересеку белорусскую границу. В общем, образно говоря, через границу меня допустят, а уже прям сразу и арестуют. Поэтому я это все понимаю, я несу ответственность за свои слова. Единственное, что я прекрасно понимаю, что мне бояться нечего, потому что я не нарушаю закон, я не нарушаю Конституцию. И я на сегодняшний день являюсь гражданкой Беларуси, я являюсь гражданкой Российской Федерации. И мне нечего бояться. А если мы все начнем сейчас все бояться, то вообще ничего не сдвинется с мертвой точки, ничего не будет, потому что потихоньку эта репрессивная машина всех задушит, задавит. И более смелые и такие прогрессивные люди просто массово уедут из Беларуси, и будет просто катастрофа самая настоящая. Поэтому сейчас нельзя молчать. Сейчас нельзя молчать, и в первую очередь нельзя бояться, и не надо бояться. Бояться некого и нечего уже. Это уже, естественно, Лукашенко и вся его репрессивная машина, они своими руками себя уже запустили на самоуничтожение. Мы же видим прекрасно, что законодательной системы у нас нет, правоохранительной системы у нас нет. Народ у нас не защищен, люди даже милицию вызвать не могут, если понадобится помощь, понимаете? Но это жуткая ситуация, и ее надо срочно прекращать. И все доходит уже до каких-то маразмов, идиотизма. Борьба со всем белокрасным – это же безумие какое-то. И все это Лукашенко и все его прихлебатели, как говорят, прикорытники, люди, которые выполняют его преступные приказы, потому что мы все понимаем, что это все его приказы, и все его рук дело, они должны срочно быть изолированы от общества и наказаны уже давно. И я давно этого ждала, я не знаю, почему до сих пор молчит все мировое сообщество, потому что санкции – это все хорошо, они абсолютно, знаете, до одного места Лукашенко и всем его соратникам нужны реальные кардинальные меры, но почему-то вот пока и наша армия молчит. Потому что глобально председатель Конституционного суда и наш министр обороны давно должны были уже в первую очередь, и наш генеральный прокурор должны были уже давно защитить людей, они обязаны были, потому что на сегодняшний день они такие же преступники, как и Лукашенко, а может быть даже и больше уже.
Дарыча, вот вы пригадали женщины, заговорили про вот немогчимость, ну, скажем так, погрозу затримання, арышту, калі вы раптам вот вырашыце вернуцца ў Беларусь. Вот ваше меркаванне хацелася б даведацца. Зараз вельмі шмат абмяркоўваюць такую тэму, што вот Ціхановская павінна, калі яна ўсё ж такі там лідар, сімвал і гэтак далей, павінна, не глядзячы на ніякія пагрозы, сесці ў самалёт і прыляцець у Мінск. Як вы лічыце, ці варта я гэта рабіць?
Её сразу арестуют. Вы же понимаете, что у нас абсолютное беззаконие и беспредел в Беларуси. Абсолютно. И ничего доказать и ничего сделать невозможно. Ни правово, ни законодательно, ничего. Мы не защищены. Тихановская, конечно, на мой взгляд, она сразу будет арестована, и ничего хорошего из этого не получится и не выйдет. Я не знаю, что сейчас надо делать. Вот искренне сейчас нужны какие-то кардинальные, радикальные меры новые для того, чтобы как минимум остановить преступные приказы Лукашенко, остановить его в его безумиях, в его агрессии по отношению к собственному народу, и остановить всю эту репрессивную машину, которая уже запущена, которая реально уничтожает лучших представителей Беларуси сейчас.
Спыните репрессивную машину. Вот вы сказали про то, что да, у такой нормальной ситуации, максимо, повинны были бы отреагировать генпрокурор, там, старшиня Верховного суда, силовые, может быть, какие-нибудь структуры, министры. Ну, тут мы маем такие структуры и таких прокуроров, яких маем. На ваш погляд, что те, кто может стримать?
Ну, во-первых, все мы живые люди, ходим по этой земле, и есть еще такое понятие, как небеса. Вот. Я очень надеялась на то, что Россия, Владимир Владимирович Путин, но он единственный реально остался сейчас авторитет для Лукашенко, который его может остановить одним звонком. И я очень надеялась еще и в ноябре, и в октябре, и в ноябре, и в декабре, и до Нового года. Мне казалось, что это все произойдет, но ничего не происходит, все только усугубляется. Я не знаю, что должно произойти, чтобы это все остановилось. Наверное, надо, чтобы все люди просто в одночасье вышли из своих домов, квартир, просто не просто, а все. И мы все подключились к этому, ко всему, и наконец-то показали всему миру, что нет уже такого понятия, как президент Лукашенко. Никто ему не хочет ни подчиняться, ни служить, ни взаимодействовать, ни сотрудничать с ним. Вот, может быть, так. Я не знаю. Вот искренне не знаю. Я сейчас надеюсь на какое-то чудо, либо на какое-то вот стечение обстоятельств, которое должно произойти. То ли люди взбунтуются и пойдут уже с вилами, с косами. Я это тоже предполагаю. Это тоже может быть. Потому что доколе можно это все терпеть? Доколе можно терпеть вот эти вот зверства и издевательства? Причем уже маразматические, идиотические. Понятное дело, что у человека нездоровая психика, у него нездоровый разум, и это все понятно. Ну ладно, Лукашенко, ну а все остальные, все наши структуры, и административные, и правоохранительные, где их головы, где их совесть, где их разум? Я вот этого понять не могу. Я сказала в своем прошлом интервью, что у меня такое ощущение, что уже реальная эпидемия бацилла под названием лукашизм, которая поражает сознание, мозг людей, которая парализует их действия, их какую-то профессиональную честь, достоинство, совесть. Вы посмотрите, что творится в наших судах, что творится на улицах городов, во дворах, уже врываются в квартиры, уже хватают людей просто ни за что, ни про что, вообще ни в чем не винны. И такое отношение к людям просто скотское, нечеловеческое. Это хуже фашизма. Реально хуже фашизма. Это такой прям вот концлагерь, в который попали сейчас люди. И они у них нет выхода никакого.
Цалкам размову з Анжалікай Грубаш можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Apple Studios профінансує проект Ридлі Скотта под назвою «Кідбек». Картина представить новый погляд на биографию французского военачальника и императора Наполеона Бонапарта. Фильм поширить партнерство Apple и продюсерской компании Скотта Scott Free Productions. Есть здогадка, что стужка выйдет одразу и у кинотеатрах, и на сервисе Apple TV. Однако я и створальники про это покуль не обвестили. Про новый фильм Ридлі Скотта стало ведомо у кастрычнику минулого года. Проект расскажет про імкнення Наполеона до улады, про призму его зменливых относин с женкой Жозефиной. Роль Наполеона досталась Хоакину Фениксу. Имя актрисы, якая сгуляет Жозефину, еще не названо. Недавно корыстальники Twitter запустили флешмоб по выдалению президента США Дональда Трампа с фильма «Один дома два. Страченный у Нью-Йорку». Теперь зорка франшизы Макалей Калкин так само подтримал эту задуму. Один из энтузиастов с допомогой графики выразил Трампа с его камео у прямом сенсе, покинувши практично пустое место. Калкин убачил этот твит и написал «Браво!».
Есть нечто такое у ейных вытоках, высокость натуры и просто высокость, и смелость красная у рухах и жестов, небы героиня мастацких сюжетов.
З'явился драматичный клип до романтичной песни Дмитра Войтюшкевича. Я на мая назву «Неверогодность», написанная на верш Микиты Найденова. Головная героиня клипа – модель и стилистка Александра Воробьева. Фотоздымок ее затримания летость на жаночем марше параноували с працами часописа «Вог». Так само у клипе присутничают в образы жанчины, которые стали символом белорусской неверогодности Нины Багинской и Марии Колесниковой. Гэтая верши песня – спроба выказать захопление отважными девчатами и жанчинами Беларуси, кажа Найденов. Тут закладены в образы конкретных особ, але у 2020-м з'явилось столько неверогодных постатей, что героинями можно лечить большесть белорусок.
И слову шукать, и мелодии схопленников выказать мне свое захопление.
Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Да розных нафта і газавых войнаў паміж Беларусію і Расіяй мы даўно прывыклі. Гэта стала неад'емным атрыбутам і прыкметай сяброўскіх адносінаў паміж дзвюма братнімі краінамі. Ну а як яшчэ можна ў саюзнай дзяржаве?
Толькі хоць і прывыклі, але цікавасць да таго, што можа стаць прычынай для чарговага нафтавага канфлікту паміж нашымі краінамі, застаецца. Разбіраемся ў прычынах і прагназуем наступствы.
Паміж Беларусю і Росіяй спее чарговы нафтавы канфлікт. Прычына ў 3,5 мільярдах расійскіх рублёў. Гэта 46 мільёнаў долараў, якія Гомель-Транснафта-дружба разлічвае атрымаць ад транснафты. Беларускае прадпрыемства лічыць гэтую суму сваімі выпадальнымі даходамі. 1 мільярд расійскіх рублёў – гэта недаатрыманая выручка праз зніжэнне грузапатоку расійскай нафты ў мінулым годзе, а яшчэ 2,5 мільярда рублёў – павышэнне тарыфу на транзіт на велічыню уведзенага беларускімі ўладамі экалагічнага падатку. У Расіі ад такога павароту падзей не ў захапленні. Транснафта не спяшаецца пагаджацца на выплаты. Еўрарадыё разабралася, што гэта за сумы, чаму беларускі бок лічыць, што Расія зноў яму павінная, а расійскі бок з гэтым спрачаецца. Расійская кампанія «Транснафта» называе падлікі «Гомель-Транснафта-дружба» эканамічна неабгрунтаванымі. Зніжэнне транзіту расійскай нафты ў мінулым годзе – адбылося пра зменшэнне здабычы ў рамках угоды ОПЕК+, адзначаюць там. У планах было транспартаваць 50 мільёнаў тон, але выйшла на 4,5 тоны менш. Каб зразумець, наколькі справядлівае патрабаванне Гомель-Транснафта-дружба з юрыдычнага пункту гледжання, трэба азнаёміцца з тэкстам пагаднення па транспартаванні, адзначае старшы аналітык Альпара Еўразія Вадзім Іосуп.
То есть понятно, что у нас такие вещи никогда не публикуются. Ну, соответственно, оценить, как бы, насколько юридически это требование обосновано, мы не можем. Да? То есть, а если это не предусмотрено, то вот, как бы, такие разговоры, что называется, по понятиям, да, они особой перспективы не имеют. Скорее всего, в одностороннем порядке Беларусь тарифы на прокачку подняць не сможет.
На думку эксперта, могуць быць розныя варыянты, калі гэтае патрабаванне можа быць абгрунтаваным. Тут поле дзейнасці для юрыстаў. З аднаго боку, у дамове маглі быць прапісаныя канкрэтныя аб'ёмы, а з іншага, нават пры іх наяўнасці магла быць нейкая агаворка пра форс-мажор. Каб абараніць сваю рацыю, Беларусь тэарэтычна можа звярнуцца ў суд ЕАЭС. Але перспектыў там няшмат. Тым больш спрачацца з Расіяй складана ва ўмовах, калі яна з'яўляецца адзіным крэдыторам і пастаўшчыком газу для Беларусі, практычна адзіным пастаўшчыком нафты. Яшчэ 2,5 мільярда расійскіх рублёў – гэта велічыня экалагічнага падатку, які са студзеня 2020 года уведзены ў Беларусі для прадпрыемстваў, якія займаюцца транспартаваннем нафты і нафтапрадуктаў. Але, на думку транснафты, перакладаць падатак на яе няправільна. Маўляў, гэтыя выплаты ўзнікаюць у сувязі са зменай унутранага беларускага заканадаўства. Прычым тут расійская кампанія? Пагадненнем па транспартаванні нафты прадугледжанае змяненне тарыфу на велічыню доларавай інфляцыі плюс фіксаваны працэнт. Паўторымся, гэта дакумент не публічны, але наўрад ці ў ім у нейкім выглядзе могуць быць прадугледжаныя плацяжы па экалагічным падатку, пра які было абвешчана толькі ў пачатку 2020 года.
Хорошо пытацца сабіраць деньги там, где іх можна сабраць. Я думаю, чисто технически это выполнение поручений, исходящих из администрации президента. То есть на самом верху решили, что вот надо так сделать, отдали распоряжение, там ниже уже Совмин, да, и там предприятия по транспортировке нефти берут под козырек, как бы, и пытаются это исполнить. Насколько удачно будет эта попытка, да, но они не задумываются, потому что не принято спорить вот с решениями, принятыми наверху.
Так заключает аналитик Вадзім Іосуп. І зноў адпраўляе да юрыстаў, якія павінны уважліва вывучыць тэкст пагаднення. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Беларускі нападаючы 22-гадовы Ягор Шарангович дэбютаваў у НХЛ. Ён згуляў у прайграным матчы Нью-Джерсі з Бостанам з паказнікам карыснасці плюс +1. Беларускі заўзятары чакалі гэтага 5 гадоў з часу, калі з-за траму перастаў гуляць Міхаіл Грабоўскі. А хакейны клуб «Дынама Мінск» папрасіў праз твітер Нью-Джерсі не называць Шарангоўіча рускім. Ён з Мінска, Беларусі, і ўся краіна цяпер падтрымлівае яго і каманду. 21-гадовы абаронца бабруйскай Белшыны Даніла Нячаеў перайшоў у Батэ. З гульцом маладзёжнай зборнай Беларусі ўжо падпісаны кантракт. Барысаўчані ўмацоўваюць абарону пасля сыходу з каманды Ягора Філіпенкі. Зборная Беларусі па гандболі стартавала на чэмпіянаце свету ў Егіпце з нічыёй 32-32. Сапернікам дружыны Юрыя Шаўцова была каманда Федэрацыі гандбола Расіі. Самым выніковым у нашай зборнай быў Мікіта Вылупаў, закінуў 10 мячоў. 16 студзеня беларусы згуляюць са зборнай Рэспублікі Карэя. Беларускія біятланісткі сёлета яшчэ не радавалі заўзятараў добрымі вынікамі. На 6-м этапе Кубка свету ў Оберхофе Дынара Алімбекова заняла ў спрынце толькі 12-е месца. А колішняя лідарка зборнай Ірына Крыўко была 67-й сярод 99 удзельніц. Экіпаж Алексея Вішнеўскага на МАЗе заняў 4-е месца на заключным этапе ралі-рэйда «Дакар-2021». У агульным заліку ён 6-й, а перамог расіянін Дмітрий Сотнікаў на КамАЗе. Яшчэ адзін пілот МАЗа Сергей Вязовіч датэрмінова скончыў выступленне з-за паломкі грузавіка. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Каго і як абіраюць дэлегатамі на ўсе беларускі сход? Што там будзе абмяркоўвацца? Ці маюць права гэтыя так званыя дэлегаты прымаць хоць нейкія рашэнні? Да запланаванага на 11-12 лютага аналага з'езду ЦК КПСС усебеларускага народнага сходу шмат пытанняў. Не маючы на іх адказу і каб нешта супрацьпаставіць уладнаму сходу, была запушчаная альтэрнатыўная ініцыятыва пад назвай «Сход».
Ці варта звяртаць увагу на ўсебеларускі сход і ці можа ён прымаць нейкія рашэнні? Як беларускае грамадства можа перашкодзіць запланаванай уладамі канстытуцыйнай рэформе і ці дапаможа ў гэтым той самы альтэрнатыўны сход? На гэтае ды іншае пытанне адказвае палітолаг Андрэй Ягораў.
Чаму зараз трэба і варта звяртаць увагу, ці варта, ў прынцыпе, так пастаўлю пытанне на гэты сход?
Ну, канешне, варта звяртаць увагу, і не тое, каб гэты сход ніколі не вызначаў ход нейкіх падзеяў у Беларусі, таму што, ну, мы ведаем, што пачыналася ўсё з 96-го году, калі вось пачынаўся канстытуцыйны крызіс, то для Лукашэнка трэба была такая імітацыя паза парламенцкага дыялогу з народам. Ну, парламент быў неправільны, ён неправільны народ прадстаўляў, таму трэба было сабраць правільны народ, які прымаў для яго, ну, там, правільныя рашэнні, адабраў, так бы мовіць, ягоныя правільныя прапановы. І тады ён так вось часткова легітымізаваў для Лукашэнкі гэты трэкт на змены ў канстытуцыю Беларусі ў 96-м годзе. І ў пэўным сэнсе там паспрыяў таму палітычнаму крызісу, які тады быў, і зайграў на баку Лукашэнку. Тое самае, што, канешне, смешна выглядае, калі скажоная, незаконна прынятая канстытуцыя другі раз можа быць неканстытуцыйным чынам змененая, але тым не менш, гэта таксама адзін з варыянтаў таго, што можа адбыцца праз гэты народны сход. Гэта тое, што яны абмяркуюць якраз канстытуцыю, парадак яе прыняцця далейшы будзе не адпавядаць таму, што ўласна напісанае ў гэтай канстытуцыі 96-го году. То бок яны, можа быць, паспрабуюць абысці праз нейкае адабрэнне гэтых новых паправак, новай формы дзяржаўнага ўладкавання і абысціся без рэферэндума потым для зацвярджэння гэтай канстытуцыі.
А гэта ўвогуле магчыма? Ну, я разумею, там дэпутаты палаты прадстаўнікоў, заканадаўчы орган. А які орган усебеларускі народны сход? Вот на сёння, калі паглядзець. Магчыма, канешне, яны там пасля, там, як Лукашэнка прапаноўваў, нейк яго зробіць канстытуцыйным нейкім органам ці яшчэ што. Ну, на дадзены момант ён жа, ну, што з сябе ўяўляе?
Ну, у юрыдычным, скажам так, сэнсе, ён уяўляе сабой сход сход, які відбуваються як республіканський сход у межах цього закону об республіканських і місцевих собраннях. Це таке собрання, і воно може приймати рекомендації там до рішення, ну і потім там Лукашенко може затвердити які там ягоні рішення указами, а поскільки ягоні укази і декрети це лічиться на найвищі акти, то ось таким чином вони можуть щось там проводити праз гэты сход, але ну самі рашэнні яны не валодаюць ну ніякай юрыдычнай сілай. Ну а ў палітычным сэнсе гэта, канешне, ну як бы імітацыя, то што яны робяць у палітычным сэнсе праз гэты сход, яны адцягваюць увагу беларусаў ад рэальнага палітычнага крызісу і рэальнай магчымасці ягонага вырашэння праз дыялог, ну і пераводзяць увагу на гэтыя імітацыйныя формы гэтага дыялогу і на размовы пра як бы канстытуцыю ці нейкую там праграму развіцця Беларусі да 25-го году, то бок хочуць, каб людзі займаліся не вось рэальнымі праблемамі, а глядзелі вось гэтую фікцыю палітычнага вырашэння палітычнага крызісу.
А по великому рахунку, ці можа быць гэты ўсе беларускі сход, ну, нейкім, я не ведаю, калі не пляцоўкай для грамадскага дыялогу, то ну нейкім першым крокам на гэтым шляху.
Ну, ён, канешне, мог бы быць такім крокам, каб склад удзельнікаў фармаваўся з удзелам альтэрнатыўных палітычных сіл, каб там была ну нейкая рэальная рэпрэзентацыя людзей, каб яны былі ўцягнутыя ў працэс там фармавання парадку дня гэтага сходу. То бок, як першы крок, гэта магло б быць скарыстанае ўладамі, калі б яны рэальна хацелі вырашэння палітычнага крызісу праз дыялог, але яны абралі цалкам іншы шлях. Яны выбралі шлях усталявання ў Беларусі такого вайсковага становішча, там паліцэйскага кантролю па-над усім, ўжывання, ну, просто брутальнага гвалту адносна да ўсяго, што тут як бы рухаецца, шлях на такое падаўленне. Ну, а вот гэтыя формы як бы дыялога, яны, ну, цалкам імітуюцца.
Глядзіце, вот калі чалавеку, які, у прынцыпе, то можа быць глыбока не сочыць за сітуацыяй, пакажуць спісы удзельнікаў гэтага сходу 2700 чалавек і скажуць, паглядзіце, хто яны, кім яны працуюць, і там табе і фанаршчык з Брэста, і доктар, і загадчыца дзецкага садку, і нейкая прыбіральшчыца, і той, і що, і прадстаўнікі працоўнага класу, і непрацоўнага. Кажуць, вось, калі ласка, рэпрэзентаваныя ўсе слаі беларускага грамадства. Але што там не так?
Ну, працэс фармавання, таму што гэтыя людзі адбіраюцца па прызнаку лаяльнасці. І мы бачым, і што цікава ў гэты раз, яны нават спісы хаваюць людзей, якія высоўваюць, і людзі на мясцовым узроўні, напрыклад, прыходзяць там у выканкамы, ну, ці там у мясцовыя саветы дэпутатаў, і спрабуюць дазнацца, хто ж ад іх горада вылучыўся ў якасці дэлегатаў. Ім не кажуць, там не даюць ніякіх спісаў, кажуць, што гэта зацвярджаецца на абласным узроўні, і ім не пакажуць, яны хаваюць гэтых людзей да сённяшняга часу. То бок працэдура не толькі гэта не вось высоўванне на нейкіх сабраннях там працоўных калектываў, там дзе людзі абмяркоўваюць, хто гэта будзе, ну, ніякай імітацыі нават дэмакратыі там няма, гэта проста селекцыя пэўных людзей па прызнаку лаяльнасці, і туды, ну, з таго невялікага масіву інфармацыі, які мы ведаем, патрапляюць там дэпутаты, якія ўжо там пацвердзілі сваю лаяльнасць, гэта кіраўнікі розных дзяржаўных установаў ці супрацоўнікі там вертыкалі, лаяльныя да іх бюджэтнікі, там нейкія старшыні выбарчых камісіяў, якія фальсіфікавалі выбары, таксама там ёсць. То бок гэта выключна лаяльныя людзі. Вось з гэтым праблема, да, што яны як бы сімулююць рэпрэзентацыю, але ў рэальнасці гэта ну ніякая не рэпрэзентацыя, гэта цалкам адбор людзей па прынцыпу лаяльнасці.
Ну сапраўды, калі та па вялікаму рахунку паглядзець глыбей, тут то я казаў пра гэту рэпрэзентацыю там і працавыя рабочыя з заводаў і прадпрыемстваў і розныя там настаўнікі ды медыкі, але калі паглядзець людзей глыбей, то акажацца, што пераважная большасць гэтых людзей гэта дэпутаты мясцовых саветаў.
Ну так, так, ну
вот як вот Мінгарсавет наш, які сабраўся і вырашыў сам для сябе, што мы ўсе сябе вылучаем поўным складам дэлегатамі усебеларускага народнага сходу. Хто іх вылучаў? Ці могуць яны вот узяць дэпутата таго самага Мінгарсавета і самі сябе вылучыць, ну, фактычна, прызначыць дэлегатамі сходу.
Ну, вось, бачыце, атрымоўваецца, што могуць, але тут яшчэ трэба паглядзець на тое, хто такія гэтыя дэпутаты мясцовых саветаў. Гэта, зноў-такі, не абраныя людзьмі людзі. Гэта знову таки такі ж саме симулятивні вибори місцеві були, де там пройшли лояльні люди. Це там відбір з кола лояльних, найбільш лояльних, так би мовити. Це така двухзроўневы відбір лояльності, який відбувся зараз. Тому тут, коли б це знову таки були нормальні місцеві совети, які б реально були обрані, презентували цієї місцевої супольності в Білорусі, то я ще б куди не йшов. А ось у такому вигляді, як це функціонує в Білорусі, де просто нема місцевого самокерування, нема місцевих виборів, то і тут це ніяк не спрацьовує у тим сенсі, що ці люди когось ці саправди представляють.
І що і яким чином можна, і чи варто ввогулі нешта супрацьпоставляти гэтаму сходу? Раз, і яким чином можна абараніцца ад тих рекомендаційних рашэнняў, якія там могуць прыняць? Ось ввогулі, калі яны там раптам скажуць, што а давайте мы вот рекомендуем прэзідэнту змяніць канстытуцыю сваім указам без правядзення рэферэндума. І ён скажа: "Дзякуй вам за давер". Вот як можна гэтаму супрацьстаяць?
Ну, гэта, канешне, будзе нелегітымным рашэннем, і такога кшталту дзеянні трэба аспрэчваць, у сэнсе там мусіць быць нейкая
у беларускім судзе.
У беларускім судзе мы не можам. У нас не функцыянуе ніякая сістэма не ўладная ў сэнсе рэпрэзентацыі, няма легітымнасці. То бок у нас нелегітымны прэзідэнт склікае нелегітымны сход, на якім будуць прыняты нелегітымныя рашэнні, якія могуць потым быць зацверджаны тым самым нелегітымным прэзідэнтам. То бок у нас няма зараз гэтай нармальнай структуры легітымнасці даверу да гэтай улады, якая сёння існуе, адпаведна ўсе гэтыя органы, яны таксама не з'яўляюцца органамі, якія могуць прымаць законныя рашэнні. Адпаведна, суды, ўсё астатняе там пад вялікім пытаннем у Беларусі. Ну і там прававы дэфолт, якім там любіць звычайна азначаць сітуацыю ў Беларусі, адзін з яе аспектаў, гэта наша рэальнасць жыцця. Супрацьпадстаўляць гэтаму трэба сапраўды грамадскі рух, які накіраваны на вырашэнне таго крызісу, які ёсць. І, канешне, вось такой спробай з'яўляецца вось гэта ініцыятыва «Сход», якая высунула група незалежных людзей з IT-сферы, такая прапанавала яе для ўсіх, яна адкрытая платформа. І гэта свая спроба, зноў такі, пабудовы рэальнага грамадскага дыялогу, тому што платформа адкрытая для людзей з любымі перакананнямі, у тым ліку людзей, якія падтрымліваюць існы дзеючы рэжым.
Рэчы, асабіста вы падтрымліваеце вось гэтую ініцыятыву, я маю на ўвазе платформу «Сход»?
Так, я яе падтрымліваю. Мне падаецца, што гэта вельмі важная, і яна патрапляе ў час. То бок, як альтэрнатыва штосьці грамадства мусіла высунуць. Вось з'явілася гэтая платформа «Сход», і яна ў пэўным сэнсе распаралельвае грамадскую ўвагу паміж усім беларускім народным сходам, і вось рэальным сходам прадстаўнікоў, якія могуць быць сапраўды там дэмакратычна абраныя людзьмі. Не ў сэнсе поўнай рэпрэзентацыі, але гэта ўсё ж такі будуць дэлегаты, якія абапіраюцца на тых людзей, якія давяраюць ім нейкім чынам свой голас. Канешне, гэта ніякі там не парламент, ніякі не аналогія нейкаму дзяржаўнаму органу, але легітымнасць вось гэтага сходу, яна значна большая просто за кошт працэдуры фармавання і дэлегавання, чым у сябе беларускага народнага сходу. І таму можна паспрабаваць такі абмеркаваць важныя для краіны пытанні, якія перш за ўсё, з майго пункту гледжання, тычацца палітычнага крызісу.
Цалкам размову з Андрэем Ягоравым можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.